Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в цикле беседы о вечном поговорим о работе и труде. Еще один аспект возьмем, ну и в общем поговорим о том, что труд значит для православного христианина, о том, какое место он должен занимать в иерархии его ценностей, можно ли из-за работы пропускать службы, ну и что делать, если христианину работа не нравится, а также о том, чем работа отличается от труда. Говорить обо всем об этом мы будем с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отцом Алексеем Долгоруковым. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Доброго здоровья всем, благополучия, дорогие братья и сестры!
Батюшка, ну что ж, у вас не работа, у вас служение, как мы помним. Вообще, для христианина, насколько это допустимо, много работать? Ну, много, так скажем, каждый день без выходных по 12 часов.
Недопустимо.
Недопустимо.
Это нарушение заповеди Божией, потому что заповедь, она дает человеку день для отдыха, 6 дней трудись, 7-й день для души своей, для Господа Бога. И иногда люди думают, что Господь отобрал человека день, забрал. На самом деле Он подарил нам этот день. Ведь человеческие труды – это, с одной стороны, благословение Божие изначально, потому что Адаму дается заповедь возделывать рай, быть сотворцом Богу. Но с другой стороны, мы видим, что после грехопадения это принимает, как и все, как и многие вещи, принимает такой не то чтобы противоположный, но двойственный характер. То есть труд становится своего рода проклятием. И тут уже Адаму Господь говорит: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб». То есть труд становится уже вынужденной мерой именно в поте лица добывать себе свой хлеб. Но человек – это духовно-телесное существо, и помимо хлеба телесного пищи, мы знаем, что для души нужна духовная пища, и поэтому не хлебом единым жим человек, но Словом Божьим живет его душа. Есть вещи, которые мы вынуждены делать для своего пропитания, но не надо забывать при этом, что мы еще и не муравьи, какие-то животные, которые именно заняты прежде всего поисками для себя пропитания. Это муравьиные дела, вот так вот постоянно трудиться с утра до ночи. И психологи считают, что трудоголик – это вообще болезнь, таких людей лечить надо. И так оно, скорее всего, и есть на самом деле.
Ну, то есть баланс все-таки соблюдать нужно между работой, отдыхом.
Обязательно соблюдать баланс, и еще между качеством труда, очень важен этот баланс, качество занятий. Вроде бы люди проводят целый день в каких-то занятиях, но экклезиаст это называет суетой. Что пользу человеку, говорит он, от трудов-то его таких? Никакой пользы. Я вот почему еще к этой теме она меня заинтересовала, потому что общаясь с молодыми людьми современными, а молодежь у нас сейчас примерно так лет до 40 считается.
До 35, если я не ошибаюсь.
Ну ладно, сейчас уже и до 40 можно.
По законодательству.
Да, отстает, как всегда, законодательство. Так вот, такое поветрие, что ли, пошло, что не нужно тратить свое время, свои силы, свои возможности на механической работе для зарабатывания денег. А нужно трудиться творчески, то есть делать то, что тебе нравится, твое любимое дело какое-то должно быть. А просто вот так вот каждый день вставать утречком, идти там на работу, потом обед, потом снова домой. Это вроде бы нечеловеческая жизнь.
Но если все будут заниматься только тем, что им нравится, у нас сразу исчезнут магазины, у нас исчезнет транспорт, еще очень много отраслей, которые связаны, заводы те же самые, которые связаны именно вот с той самой однотонной, монотонной работой, и когда ты пришел, у тебя там какой-то перерыв, что-то еще, и вот ты потом с 10 до 6 и домой.
Ну вот это, видимо, какая-то издержка цивилизации, то есть она тоже двойственный характер носит. В свое время все мечтали высвободить, чтобы у человека было побольше времени. Мы механизируем труд, его облегчим, его вот этот монотонный труд, будут люди, театры, кино и прочее, прочее. Сейчас другая крайность наступает, что вообще вот этим заниматься трудом не нужно, что это пустая трата времени для человека. Может быть, она и пустая, но человек падший, не будем забывать, и поэтому мы должны с теми реальностями все-таки сверять свою жизнь, которая существует в этом мире. И несмотря на благо цивилизации, которые достаточно хрупкие, помнить нужно, что изначально все-таки труд – это средство зарабатывать себе пропитание. Об этом говорит вот и Священное Писание, и жизнь, и опыт человеческий говорят прежде всего об этом. Это средство заработать пропитанием. Конечно же, замечательно, если наши занятия, они совпадают с нашими интересами. Но так не всегда бывает. Бывает, что люди работают, вот у станка стоят целый день, какие-нибудь детали точат и точат, наточили норму, выполнили все и домой.
А хотел быть музыкантом. Хотел в консерваторию. В консерватории сказали, что извини, друг, но слуха у тебя нет.
Да, все правильно. Кстати, любое творчество, оно тоже превращается в такую в рутину нередко.
Ну, очень многие, да, процессы, если вот начать разбирать, то это зачастую рутина.
Это только так кажется, что это что-то такое невероятное со стороны. На самом деле это точно. И также люди охладевают и остывают. Поэтому важно вот наше отношение к труду. Если мы труд наш воспринимаем не только как проклятие, но еще и помним, что в нем частичка заложена того Божьего благословения по возделыванию рая, то любые наши занятия, любые труды, они уже становятся творчеством.
Ну, с другой стороны, допустим, есть профессии врача, там, спасателя, полицейского, которые более-менее всегда связаны с какой-то такой героической подоплекой, а есть какие-нибудь менеджеры, дворники, водители трамвая, и как вот...
Сапожники,
да. Как вот здесь вот искать ту самую Божью искру, и когда ты вроде как должен понимать, что ты приносишь людям какую-то пользу, но ты ее не видишь.
Вот еще и Священное Писание. Если человек видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. То есть увидеть доброе во всяком труде своем. Какой бы тебе труд ни достался, чем бы ты ни занимаешься. И это действительно так, это можно сделать. Вот любые занятия наши, даже тяжелая монотонная работа, она приобретает такой, ну что ли, азарт, такое творчество. Я вот вспоминаю, как мы в колхозе работали в свое время, еще в годы ученичества, отправляли этих студентов тогда на картошку. Кто собирает картошку, кто эти мешки потом грузит на трактор. Ну, мы ребята крепкие, нам поручили нагружать мешками трактора. И я помню, заехал какой-то тракторишка такой неказистый на поле, и мы бросаем на него мешки, ну, тяжелую достаточно работы, устаешь за день. И все, выходит водитель и говорит: все, ребята, хватит, трактор уже перегружен, а то иначе не выйду. А, не выйдешь? И мы давай еще больше кидать мешки. Он тогда уже включил скорость, удирает от нас, и мы с мешками, как сейчас вот помню, бежим за этим трактором, туда закидываем эти мешки. Какой-то азарт, видите, такой появился, и все, и усталость ушла. Так вот, ну куда с мешком побежит? Скорее бы лечь возле костра, там отдохнуть. В карты поиграть обычно такое занятие у молодых людей. Но появляется азарт, и все, люди начинают это делать. Вот в свое время еще Дейл Карнеги, такие у него популярные книжечки есть, описывает ситуацию соревновательную, как начальник заходит в цех, спрашивает, сколько плавок. Ему говорят 4, он пишет, 4 на полу уходит, следующая смена приходит, и после нее появляется цифра 5. Почему? Потому что когда они спросили, что за цифры, так вот, начальник пришел, спросил, сказали 4, о, так мы 5 сделаем, и все, и дальше поехало у них такое соревнование, не знаю уж, чем закончилось, но никаких там вымпелов, переходящего красного знамени не надо давать, у людей, у самих появляется вот интерес к работе.
Соревновательный эффект.
Да, соревновательный эффект, появляется азарт. Азарт может появиться у человека в такой монотонной работе даже, вот сколько там деталей надо наточить, ну сколько я, кто чем вдохновляется, кто-то подумает, норму перевыполню, ага, вот значит я зарплату, значит больше получу, вот у меня значит уже, ага, жене там еще чего-нибудь куплю, ну-ка давай-ка еще детали, или рабочее свое место прибрать, убрать, расставить все аккуратно, порядок. Люди тоже этим многим гордятся, что у них вот все на месте лежит, в работе по порядку, все хорошо взял, все сделал, выполнил. Или кто-то, допустим, добивается какой-то, ну, состояние внутреннего, чтобы не уставать от этой работы, чтобы не уходить после нее буквально изможденным совершенно. Так вот стараются люди или восстановиться, какую-то даже гимнастику там поделать, они, что-то такое вот. Одним словом, кто как может, если у человека есть желание, если он не ощущает только проклятие в своем труде, то находятся какие-то силы и резервы, которые помогают ему не только смириться с самым такой монотонным занятием, монотонным делом, работой, но еще даже какой-то интерес к этому ко всему. Иногда коллектив, рядом люди работающие тоже вдохновляют, и люди идут уже на свою работу, именно желая пообщаться с другими людьми, как-то о чем-то поговорить, какие-то там шуточки, какое-то веселье, какая-то взаимность тоже существует. То есть много таких вещей есть, которые человеческое дело, человеческий труд, они, ну, как бы вдохновляют, превращают из него, из непосильной ноши, что-то хорошее и доброе, и полезное для души.
Есть еще, кстати, такое понятие, как призвание. И очень многие стараются как-то его искать, но не находят и ходят на работу просто постольку поскольку. Ну что я вот еще не нашел того, чем я хочу заниматься, какое мое дело, поэтому я, ну вот, пойду на кассу в Макдональдсе постою. Хотя, кстати, тут недавно прочитала статью, что очень многих же сейчас молодых людей пугают, что вот не будешь учиться, будешь вот кричать «свободная касса». Так вот, эти самые сотрудники Макдональдса рассказывают, что, во-первых, работа довольно тяжелая, ты около 9 часов на ногах постоянно бегаешь, и нету бесплатных обедов, ну, то есть это довольно себе такой квалифицированный труд, туда берут, да, там те самые гибкие графики, которые подходят студентам, но берут туда только, как правило, квалифицированных с образованием специалистов, ну, или хотя бы там тех, кто учится на какие-то такие более низкие позиции, да, типа продавца или кассира, но вот ты постоянно на ногах, и ты для того, чтобы продвинуться дальше по карьерной лестнице, ты должен очень много, долго и усердно работать, а что самое главное, ответственно работать, то есть шалопаем и раздолбаем и неучам там не место.
А зачем двигаться по карьерной лестнице? Можно и всю жизнь здесь вот работать. Ничего такого ужасного я в этом, например, не вижу. Это же было веками буквально, вот буквально еще недавнее время, когда люди всю жизнь работали на заводе токарем, там, фрезеровщиком, и никуда ничего
не менялось. А как же амбиции? Вообще, вот как с точки зрения христианства иметь вот эти вот самые амбиции, что я хочу двигаться вот там дальше по работе?
А если у меня к этому вот это призвание, это далеко не факт. Все в руководители, если и будет, то кто работать-то будет совершенно,
ну,
верно.
Понятно, что
психологи
выйдет,
тревогу
не у всех,
бьют.
Но будут же стараться люди как-то выбиться.
Психологи тревогу по этому поводу бьют, что рынки заполнены вот этой популярной литературой, которая с толку людей сбивает, что надо в качестве лидерства, надо выбиваться, надо пробиваться.
Да, сейчас
говорят,
это в тренде как раз.
Полная чепуха. Полное только зарабатывание денег и одурманивание людей. Большая часть людей, так процентов 99, ничего никуда выбиваться не будет, а только будут входить в какие-то депрессивные состояния.
Потому что не получилось.
Неудовлетворенности в своей жизни, что якобы у них какая-то другая должна быть жизнь. Это вот тоже порча нашего времени, когда вроде бы средства массовой информации у нас распространены очень, люди общаются друг с другом, и хвастовство, вот это огромное, которое выросло в мире, рассказывает, туда поехали, там купили, вот мы отдыхаем там, мы развлекаемся сям, и это людей многих сбивает с толку. Им тоже хочется гнаться вот в эту гонку, вступать, бежать, 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 бежать. И жизнь человеческая проходит. Да нет, я думаю, вполне нормально всю жизнь проработать на одной работе. Раньше-то, в общем-то, этим гордились даже, что, да, стоял человек там у станка у какого-то. Помню, был какой-то польский спектакль, там старички собрались, и один пенсионер был почтальоном всю жизнь, поднимался, и там кто-то посчитал, сколько он этажей за свою работу на сколько этажей поднялся, так это огромное количество. И они этим довольны, они сделали свое дело, это их гордость, вот это их амбиции настоящие. Почему эта вещь вредна? Мало того, что она еще человека в уныние вгоняет, все эти постоянные погони, так это вредно потому, что люди часто гонятся за вещами, которые, в общем-то, их ими не нужны. Это только миф, что там что-то все красивое такое и блестящее. На самом деле далеко не такие уж и радужные там вещи. А потом, мне кажется, что вот по этому поводу в свое время такие шутливые советы различных шутливых психологов выходили, что люди достигают своей компетенции, что если он руководит коллективом человек в 5 человек, это не значит, что он будет в 10 человек руководить
коллективом. Так же эффективно.
Да, да, а уж тем более в 100 человек. Нет, достиг потолка уровня своей компетенции. Лучше уж достигнув его, оставаться на своем месте и быть успешным в этом деле человеком, чем шагнув на ступень вперед, там все провалилось, позорился, ничего не произошло.
Но, с другой
хорошего.
Стороны, ты же пока не встанешь вот выше на эту ступень, не поднимешься, ты же не поймешь, сможешь ты или нет. А так ты всю жизнь будешь думать, что «а вот я бы смог, если бы».
Все ж таки не надо вот этот успех, успев какой-то в своей карьере,
а может быть, получится,
делать главой, с основанием своей жизни. Потому что это вещи все ж таки проходящие. Рано или поздно эти пройдут. Есть вещи гораздо важнее. Это наша семья, наш дом, наша душа, в конце концов, наше увлечение. Люди могут работать на самой простой работе. Я знаю, работу чисто технически, но это люди читающие, фильмы смотрят, книг очень много прочитали, рассуждающие, и все у них в культурном плане совершенно благополучно. А здесь они работают на этой работе. Многие ведь отказываются сейчас работать во всяких, и на заводах тем более, и в Макдональдсах молодые, потому что это вот не престижно, как они вот считают. Нет, надо там куда-то выше подниматься.
Но последнее время очень сильно сместились вот эти вот акценты на работу, то есть другие профессии стали престижными. Если раньше какой-нибудь человек труда это была вершина того, к чему надо стремиться, то сейчас уже на заводах там каким-нибудь токарем, да, работать уже не престижно. Сейчас престижно наоборот, там топ-менеджеры куда-то, вот все офисная работа, там кем-то управлять, акции, фьючерсы. Очень сильно сместились вот эти вот акценты с труда руками до работы головой.
А что определяет престижность тех или иных занятий? Заработная плата,
ну,
или что?
Тоже критерий.
Так я вам скажу, что этот критерий как раз не в пользу этого умственного труда. Если люди работают руками и достигают они в своей работе, а это не с годами приходит, с десятилетиями даже, мастерства определенного, то они получают очень и очень хорошо. Вот у нас прихожанин есть, сварщик, и он, я, говорит, батюшка, стесняюсь говорить, сколько я зарабатываю. Мне стыдно, чтобы люди не завидовали. Буквально 2-3 менеджера зарплаты его составляют, если не больше. Квалифицированный специалист, в любом деле он всегда востребован. И многие мастера, какие-то прорабы там, вот они жалуются, не можем найти рабочих, нам нужен хороший штукатур, нам нужен хороший каменщик. Да, да, все, зарплата, все
мы
будет.
Мы готовы платить,
да, готовы,
но
так
специалистов
и платят.
Нет.
Но нету специалистов, не идут. Или приходят такие неумехи, тяп-ляп, это все делают, думают, что они вот сорвали курс и убежали там куда-то. Или же не идет вообще никто на это дело. Поэтому что такое престижность? Лучше уж работать и заниматься тем делом, которое ты можешь, знаешь, которое у тебя получается, чем куда-то устремляться, а в результате потом тебя папа с мамой будут кормить. Или жена сейчас еще помощница.
Зато попробовал опять же.
Зато попробовал. Ну, пробуется это уже до окончания молодости, то есть до 40 лет, а после уже и на все рукой махнули. Вообще можно не работать уже. Какой смысл? До 40 не начали, после 40 уже зачем поздно начинать. Многие так и проводят вот свою жизнь. И обращаются, батюшка, вот я бы хотела то-то и то-то, какие-то мечты, но мне не хватает вот для этого, вот этого. А в продавцы, не-не-не, туда не, ни за что, не хочу я вот этим делом заниматься. И мне кажется, здесь, ну, конечно же, вот такой вот перекос в жизни общества наступает. Пора вернуть хорошему труду, добросовестному. Ой, встречал таких людей мастеровых, которые так замечательно трудятся, так замечательно знают и делают свое дело, что почет им и уважение, у меня шляпу сниму, что называется, перед ними. И многие им спасибо скажут за их работу, которую они выполняют вот так хорошо и квалифицированно. Поэтому и христианам, конечно же, нужно стремиться не достигать каких-то карьерных высот, а именно найти для себя какое-то ремесло, которое бы способно было прокормить его, а желательно еще и близких людей, и совершенствоваться в этом ремесле.
Кстати, в последнее время, благодаря известным событиям, связанным с пандемией, профессия врачей вновь стала престижной и уважаемой. Еще бы зарплату им подняли до достойного уровня, совсем было бы хорошо. А по поводу того, что многие жалуются, что чего-то не хватает, знаете, я читала истории успеха одного крупного издания, всемирно известная газета. Так вот, ее первый основатель, он как раз рассказывал про то, что он родился в довольно, не то чтобы бедной семье, но, скажем так, в семье с таким средним достатком. У него тоже не было ничего, никакого стартового капитала. Просто первое, что он сделал, ну, правда, это было уже начало там самой эпохи вот этих вот соцсетей, когда это все уже было развито, он сам ездил, сам писал статьи. Он буквально, по-моему, у друга занял деньги там на ноутбук или там на компьютер, на что-то такое. Вот, он там сам писал статьи, сам все выкладывал, сам осваивал полностью вот эти вот алгоритмы работы, чтобы материалы продвигать. И в итоге, через несколько лет такого упорного труда, у него там через год, по-моему, или еще что-то, подтянулись люди, его там друзья сначала, потом другие люди, он сотрудников набрал, потом деньги от рекламодателей начали поступать. И, в общем, лет так через пять, из ничего просто, с одного там, да, какого-то компьютера, это все превратилось в вполне себе такую четко работающую редакцию и вполне себе коммерчески успешное издание. Человек не сел и не сказал, что у меня там нету этого, у меня нету того. Человек просто нашел способ и сел и сделал. Все.
Ну, все ж таки двигало этим человеком, я не думаю, что такие хорошие христианские желания. Это все ж таки успех из разряда тщеславия какой-то человеческой.
Ну, я просто к тому, что если у человека есть какая-то цель...
Ну, это конечно, да, ну, это вот конечно.
Надо к ней
если
просто
бы
идти.
Еще вкладывали мы в благую бы цель, люди буквально расталкивают друг друга. Вот эта конкуренция у нас, чтобы добиться вот этого успеха. Но многие и отказываются от этого, и правильно делают. Я не к тому, чтобы вот лежать на диване или в созерцании в каком-то проводить время, но и толкотни вот этой тоже и гонки устраивать достаточно, быть хорошим специалистом в своем деле. Но есть призвание коммерческое у человека, ради бога, пускай он занимается коммерцией, таких людей не так много. Но если этого призвания нет, многие берутся, расстраиваются. Так ведь самоубийством люди кончают.
Есть такое, да.
Приходилось мне сталкиваться, разорялось предприятие, и люди самоубийством кончали. Что?
Та голод же самая Великая депрессия в Штатах.
Да, это у нас зачем Великая депрессия? Приходилось, вот приходишь в организацию, ну, и говорят, да, вы знаете, надо есть. Светить офис, у нас тут директор повесился прямо в кабинете у себя. Да. А что он повесил? А что такое? Такое случилось, что кушать нечего, что там рак у него какая-то неизлечимая. Да нет, вот поставил перед собой цель. Надо. Она рухнула, и все. Других целей жизненных у людей не оказалось. Я вот вспоминаю произведение Джека Лондона, «Мартин Иден» есть такое. Там он стремится тоже добиться успеха, писательского успеха, жизненного успеха. И уже вроде бы все добивается человек, и раз, и заканчивает свою жизнь самоубийством. Потому что понимает, что вот эта гонка, вот эта, в которой он участвовал, куда он бежал, она в конечном-то итоге, с одной стороны, и достигнута уже, а с другой стороны, она нескончаема. Бежать туда по этим ступенькам можно 10 жизней, и конца и края им не будет. А жить-то когда? Не пора ли начинать жить? Поэтому сейчас, как бы в ответ на всю эту погоню, на все это стремление ко всяким успехам и прочим вещам, появляется уже такое трезвое направление, даже не религиозное в чистом виде, но такое философское, психологическое, именно призывающее человека к умеренности, отказаться, начинать по-настоящему жить. Есть у тебя средства пропитания, есть у тебя самые необходимые минимализм, это еще называется, или аскетизм. И эти направления, я думаю, что они близки к христианству, они близки. То есть, да, работай, трудись, но тем не менее, не думай, что тебе надо все больше и больше, все выше и выше. Стремимый полет наших птиц. Или чего они там стремили? Да. Трудись, пожалуйста, но не забывай, что это лишь только средство. Это прежде всего не только, а именно прежде всего средство к твоему существованию. Погружаться с руками, ногами, головой, мозгами, особенно в заботы, в дела, в работу, это уже переставать быть человеком, остановиться, ну, в лучшем случае, хорошим таким животным, которое работает. Лошадь ведь работала тоже, да, и человеком не стала все же.
И даже председателем колхоза не стала,
да.
Хотя и пахала больше всех.
Да, вот. А с другой стороны, конечно же, среди людей такое существует мнение, что вроде мы люди творческие все, что нам это тут пахать, вот в этом всем деле бегать. Мы будем заниматься тем, что нам хочется, летать в облаках, или для верующих людей, христиан. Ну что об этом думать-то, о благах земных? Будем думать о вечности, будем думать о духовной жизни. Ну чашки не помыты, ну не это же, как говорится, нас Царство что-то Божие ведет, а наши молитвы, наши там воздержания и прочие вещи. И такие настроения не тоже были всегда. Были всегда среди христиан, даже в самую первую христианскую эпоху. Люди ожидали пришествия второго Спасителя Господа Иисуса Христа и так полагали, что к чему нам поля засевать, к чему нам там ежедневными делами заниматься, потому что все, завтра наступает у нас день Господень, и мы должны сейчас прежде всего проводить время в молитвах, воздержаниях и прочих-прочих вещах. И этих людей обличал апостол Павел. Он говорил, вот знаменитая фраза его: «Если кто не хочет трудиться, то и не ешь». Не хочешь трудиться? Нет, через труды. И сам апостол Павел, несмотря на то, что был проповедником замечательным, тысячи людей привел к вере, к Богу, к христианской вере. Основатель множества общин, церкви основатель. А питался он от чего? Питался от трудов своих. Он работал, зарабатывал своими руками. Вот что он пишет в послании к фессалоникийцам. «Ни у кого не ели хлеб даром». Ну, он о себе так о множественном числе говорит. «Ни у кого не ели хлеб даром, но занимались трудом и работой день и ночь, чтобы не обременить кого из вас». То есть палатки ушил, такой мастер палаточный был, у него это было такое ремесло, и он в свободное от проповеди христианское время, которое, казалось бы, его любимое занятие, и должна занимать все его время, он зарабатывал себе на хлеб именно своим ремеслом, трудами своих рук. Вот если люди сумеют совместить вот эти две вещи, с одной стороны, а это, я думаю, много все-таки цивилизация дала такую возможность высвободить побольше времени для каких-то и творческих дел, и для отдыха, и для молитвы, и для созерцания. Если мы зарабатываем на самые вещи нужные, необходимые, ну, не впроголодь, так нормально вот мы наживем, то, я думаю, времени у нас всегда останется. И на все остальное в том числе.
Ну, и в самом конце программы, буквально несколько минут, ответ, наверное, уже понятен, но, и тем не менее, я хочу вопрос этот вам задать. Допустимо ли из работы пропускать богослужение?
Ну, так ведь 6 дней трудись, 7 Господу Богу. Нет, конечно же, бывает работа с разным графиком. Нельзя мартентом останавливать. Если у врача дежурство, то он, конечно же, должен идти и в больницу и заниматься всеми этими вещами. Но я думаю, что какие-то хозяйственные дела и сады, и огороды, с этим можно и повременить. Все ж таки наши предки, они вот как-то вот умудрялись успевать все это делать. А работы-то ведь было гораздо больше. Было такое хозяйство. Сейчас у нас вроде бы, ну, чтобы чашку помыть, там сколько нужно было дел переделать, воды принести, согреть ее, потом, извините, из ведра помойного вылить, сходить. Это не то, что открыл краник раз и готово. То, тем не менее, все-таки они были и на праздниках были, ну, на своих таких, так, как говорится, светских. И в храме Божьем тоже были, и находили время для развлечений, для отдыха и для блага для себя. Это наше неумение какое-то, видимо, выстраивать нашу жизнь. И связано это с упорядочивать нашу жизнь. Связано это с тем, что мы не умеем ценить время. Оно неправильно в голове нашей течет.
То есть так называемый тайм-менеджмент все-таки поможет?
Не совсем так, не совсем так. Тайм-менеджмент – это все-таки вот это распределение времени в 6 столько-то, 7 столько-то, это вещь, которая снаружи, она внешне течет, в физическом мире. Но создается время и протекает оно в голове нашей, в мозгу. Потому что время может стремительно у нас пролетать буквально незаметно, может тянуться очень долго и долго у нас, а можем мы просто его и убивать, то есть уничтожать, как ресурс, чтобы не было его в нашей жизни. И зачастую, вот если тайм-менеджер включить, то можно увидеть, что сколько времени мы просто убиваем, чтобы избежать каких-то неприятных дел, занятий, на развлечения, на какие-то вещи у нас все это уходит. То есть упорядочить нашу жизнь, это в том числе исключить те вещи, которые нам не нужны, лишние совершенно из нашей жизни, и тогда у нас появится, я думаю, больше времени, возможностей и для трудов, и для молитвы.
Ну вот на этой прекрасной ноте, наверное, сегодня мы с вами и попрощаемся. Напомню, что в цикле «Беседы о вечном» принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!